Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции, в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которую в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». Сегодня такая тема сложная, непостижимая, огромная. Как выбрать супруга, как выбрать спутника жизни и как его узнать, как его почувствовать. В общем, обо всем этом нам сегодня помогут поговорить и разобраться в этом вопросе отец Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, друзья.
Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», отец 9 детей. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И Елена Смоглюк, культуролог, мама 7 детей, которая, собственно, эту тему обсудить и предложила, и настаивала, я бы даже сказала. Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер.
Ну, давайте послушаем программу Лены, и мы тогда поймем, про что пойдет речь.
Как часто я слышу от знакомых слова «как вам повезло». Но у меня внутри что-то противится этому утверждению. Что же не так в этих словах? Конечно, это подарок Божий, что мы обрели друг друга. И именно участие Бога сделало возможным наш союз. Когда мы с Лешей, моим будущим мужем, познакомились, мне было 17, а ему почти 20. Подружились сразу, были, как говорится, не разлей вода. Не было дня, чтобы мы не созванивались, не обсуждали какие-то важные для нас темы, переживания, чтобы не пожелали друг другу спокойной ночи. И вдруг из-за какой-то мелочи сильно поссорились. Сейчас даже сложно вспомнить, что это было. Но поругались так, что расстались на несколько лет. Все эти годы мы не созванивались, не виделись, избегали общих встреч. Было лишь одно исключение. Мы поздравляли друг друга с днем рождения, даже несмотря на глубокую обиду. Поздравить Лешу с днем рождения для меня равнялось остаться человеком. Это то, что я не могла не сделать. И каждый год звонок был для меня преодолением себя, преодолением гордости, обиды, чего-то нехорошего в душе. И так как Лешин день рождения раньше моего, то этот шаг всегда первый делала я. Наверное, что-то откликалось в душе у него, и он делал ответный шаг. Вот такими маленькими шажками раз в год, 3 года мы возвращались друг к другу и в итоге пришли под венец. Сейчас, когда я слышу эту фразу «как вам повезло», мне кажется, что мы просто поступали по-божьи. И Господь вернул нам друг друга. Но если бы Он не помог нам в кризисный момент сделать крошечные шаги, преодолеть себя, ничего бы не получилось. Будучи замужем не 10 лет, чувствую, что Господь снова и снова дает мне силы на маленькие преодоления себя, которые потом дают большие плоды. А всего-то навсего надо было просто протянуть руку Богу, услышать Его и почувствовать силу, силу преодоления себя.
Частное мнение.
Лена рассказала нам историю, как они с мужем как-то узнавали, что ли, друг друга, да, пытались признать, он не он, Лен. Почему у тебя этот вопрос возник? Я знаю, что вы в ноябре 18 лет совместной жизни отпраздновали. Рассказывай.
Возник, наверное, еще потому, что у нас подрастают дочери. И, конечно, вопрос становится все более актуальным, потому что не всегда свой пример можно как истину преподнести детям. То есть смотришь на все ситуации по-другому. И часто, как нам люди говорят, да, вам просто повезло. Кто-то называет это судьбой, говорит, что просто встретились в течение обстоятельств. Я поэтому и задумалась над этим вопросом, а как у нас на самом деле было? Потому что мне не показался путь вот этот наш к венцу легким каким-то и простым, что это вот действительно хоп-хоп, познакомились, и все легко и просто, и поженились. Ну, и как-то, и дальше все тоже продолжает быть просто. Сейчас дети очень много вопросов задают, и уже начинаешь какие-то вопросы анализировать, и, ну, поэтому вот у меня этот вопрос, несмотря на то, что я уже замужем, для меня все равно очень-очень актуальный. Что мне детям сказать, да, как вот
что посмотреть? Они спрашивают, как они формулируют вопрос?
Ну, ой, Вопрос вообще начинается с того, вообще нужен ли этот вообще поступок, да? Нужно ли это событие в жизни человека? Сейчас очень часто транслируется то, что это вообще не обязательная опция выйти замуж.
Семья.
Да, да. Сначала выйти замуж. Что вообще второй человек тебе, в принципе, ты самодостаточный, да? И, кстати, это не противоречит православию, насколько я понимаю. Мы люди самодостаточные, да? Мы любимы Богом. И, в общем-то, зачем нам еще какой-то человек и его поиск.
Отец Стахий. Мы самодостаточны или нам нужен спутник?
Стартовая позиция Господь как раз мужчина и женщина сотворил, потому что сказал, пояснил для нас, для будущих всех поколений, что человеку нехорошо быть одному. И поэтому человеку нехорошо быть одному в любом случае, даже если он идет не по пути семейной жизни, одному ему быть нехорошо. Мы знаем путь монашеский, что это путь отшельничества, это путь исключительный. Для монаха норма жизни – это когда у тебя вместо маленькой семьи, там, ну, максимум из 12-15 человек, у тебя семья большая из 150 братьев и сестер. Да, вот. Или, конечно, есть и путь людей, которые не уходят в монастырь, но мы знаем, что из древней церкви были девы, которые посвящали себя социальной работе, которые в жизни общины активно участвовали. Просто человек, который выбирает путь семьи, он выбирает для себя самый простой путь. Поэтому он, безусловно, очень сложный, но все равно самый простой из всех возможных.
И вы выбрали его почему для себя? У вас тоже был выбор – монастырь или семья?
Нет, у меня не было выбора монастыря, потому что у меня монашества не было каких-то романтических представлений. Я наполовину рос в детстве на приходе, на очень живом приходе молодого отца Артемия Владимирова еще тогда. Вот. А с другой стороны, мы всегда ходили в Новоспасский монастырь, где владыка Алексей Фролов, очень строгий такой человек, но очень любящий. И поэтому я монашество себе очень хорошо представлял, его причем в лучших проявлениях, но я совершенно понимал, что нет, это не мое. Мое – это как раз вот эта жизнь приходской жизни. Поэтому я даже об этом не задумался и видел для себя, как для будущего священника, особенно когда уже решил к священству готовиться, что да, мне необходимо жениться, и поэтому я использовал тот метод, который не максимально распространен, и не, я его не могу прям всем рекомендовать, за исключением, как дополнительный. Я действительно, единственная вещь, о которой в жизни я вот прям отдельно молился, что, Господи, я вот хочу, пошли мне, пожалуйста, жену, с которой я буду счастлив. Вот я на самом деле даже сейчас, когда о чем-то молюсь, я не могу Господа там сформулировать, нет, Господи, это мне нужно или это, потому что я уже все-таки, так оглядываясь назад, понимаю, что Господь лучше разберется. Ну а тогда как-то вот в такие еще молодежные годы я прям специально об этом молился, и Господь послал. Но тем не менее для других окружающих людей я считаю, что невозможно только на это уповать, надо, конечно, искать спутника жизни среди тех людей, с которыми ты дружишь.
Вот интересный вопрос, да, то есть вы просили именно, чтобы был счастлив, Лена, обрати внимание на формулировку, да, такую важную, счастлив в этой жизни, получается, да, чтобы было, ну, хорошо в семье. А может ли быть хорошо в семье, если ты вступаешь в брак с тем, с кем ты дружишь, как вы говорите, отец Стахий?
Безусловно, просто даже если ты с человеком не дружил, когда с ним познакомился, я со своей женой, когда познакомился будущий, я с ней, ну, в лицо ее только идентифицировал до этого, а так абсолютно ничего про нее не знал, как и она про меня. И поэтому мы уже подружились потом, но все равно муж и жена – это лучшие друзья прежде всего. Я почему так уверенно об этом говорю? Потому что я гляжу уже на протяжении вот 10 лет своего священнического служения, именно даже уже в священном сане, без учета диакона, и я просто вижу, как ребята и девчонки идут в различные молодежки к нам на приход, на другие приходы, и получаю некоторую обратную связь, и вижу, как люди приходят, пытаются с кем-то познакомиться специально, чтобы построить семью. И человек там согласился пройтись до метро, и уже у другого человека, ой, какие-то надежды появляются, а потом обида появляется. Что-то человек со мной прошелся до метро после молодежки православной на приходе, а потом как-то дальше не общается. И это бывает и со стороны ребят, и со стороны девчонок. И я поэтому говорю, конечно, теоретическая возможность, что ты пришел куда-то для того, чтобы познакомиться именно и чтобы построить потом счастливую семью, она есть, но она в рамках статистической погрешности. Приходи, знакомься, общайся, дружи. ты найдешь уже тех людей, с которыми ты будешь во Христе, с которыми ты будешь единомышленник, с которыми ты будешь счастлив, с которыми тебе будет интересно. И даже если среди них ты не найдешь того самого спутника жизни, ты время проведешь не зря, потому что хорошие друзья – это очень важно, это для счастья человека, в том числе очень важный момент, когда, например, проблемы в семье между мужем и женой, которые тебя будут подталкивать, не будут тебе, наоборот, тянуть, ой, она такая плохая, он такой плохой, а которые, наоборот, где-то тебе на твои недостатки укажут, и которых ты послушаешь, потому что ты знаешь, что они тебя любят и о тебе заботятся. Поэтому обязательно начинать с дружбы.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему «Как выбирать спутника жизни». В гостях у нас отец Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леоново, Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», и Елена Смоглюк, культуролог, мама семи детей, которая предложила эту тему. Очень много вопросов возникло, отец Стахий, по ходу вашего монолога. То есть я прихожу куда-то, допустим, да, знакомлюсь, и что? Начинаю дружить с этими людьми, а чувства нет. Все-таки вот это вот чувство, этот импульс, это, ну, как называют иногда пренебрежительно, так химия, да, возникла. Это нужно?
Обязательно. Оно может загореться потом.
Например, потом?
Конечно. Я, например, свою будущую жену, я ее видел еще за несколько лет до того, как я с ней, ну, действительно познакомился, то есть в лицо я ее видел. Но когда я встречался там с другими девчонками, пытался построить какие-то отношения, христианские отношения, то действительно вот одна влюбленность, она там перекрывает, она человека уже ослепляет. Это, в принципе, хорошо, что влюбленность человека ослепляет, потому что он перестает как-то смотреть по сторонам и куда-то сосредотачивает это усилие в одном направлении. Но слепоту никто эту не отменяет. И потом для того, чтобы как-то потом дальше искать спутника жизни после того, как какие-то варианты оказались, ну, не по пути с человеком.
Но это влюбленность была, да?
Да, влюбленность она берет, уходит, и есть место для другой влюбленности.
Как это она уходит? Подождите.
Прежде всего, влюбленность она либо перегорит, либо она вырастет в любовь. Точно так же вот у меня там старшая дочка, она вместе с женой набрали они водички в пруду рождественском и для того, чтобы посмотреть микроорганизмы в течение зимы под микроскопом. А там оказались еще личинки стрекозы, которые подумали, что весна настала, раз их занесли в дом отопления, мы стали уже готовиться к вылуплению. Но понятное дело, что эти насекомые погибают. Либо они вылупляются в теплое время года, либо они погибают. Вот влюбленность точно так же. Если не будет условий, даже если у тебя все там будет как-то перестраиваться, все равно это закончится ничем. Это разрушится, потому что нет той согревающей любви. И поэтому влюбленность очень хорошо, что у тебя эта влюбленность загорелась в кругу тех людей, с которыми тебя объединяют, как бы это сейчас ни звучало, очень избитое слово, общие ценности и общий интерес. Потому что если она загорится в отношении человека, который тебе во всем остальном чужой, то это будет проблемой для него и для тебя, и самое страшное, это будет проблема, если это выяснится лет 20 спустя, когда там уже несколько детей будет.
Андрей, что вы об этом думаете? Влюбленность должна быть, когда... Как у вас было?
Прежде чем начать отвечать на ваш вопрос, я хочу сказать, что вот мы с супругой в 2024 году, уже в прошлом, отметили 30 лет совместной жизни.
Поздравляем,
спасибо.
Это срок.
Итог нашей совместной жизни – это 9 детей и уже 6 внуков. Уже 4 старших сыновей мы женили. И наблюдая за семейной жизнью своей, своих друзей, своих коллег, своих родственников на протяжении всего этого времени, в принципе, появилось очень много выводов по поводу того, как любовь возникает, как любовь сохранить, что же это такое вообще семья, почему человек счастлив только в семье, если мы не говорим о монашестве. И вы знаете, на самом деле для меня, например, как у нас принято в народе говорить, нужно плясать от печки.
Что есть
первая
печка?
Заповедь Божия гласит: плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте ею. Господь не говорит Адаму с Евой ни про монашество, не говорит про социальный труд в обществе во имя Него. Он говорит «плодитесь». То есть он говорит тем самым, как бы создавайте семью, иначе вы не будете плодиться. Он говорит «размножайтесь». Что такое «размножайтесь»? Это значит, в вашей семье должно быть не меньше троих детей, потому что если двое, вы уже не размножаетесь, да? Населяйте землю, ну, это естественный ход. Раз вас становится больше, соответственно, вы населяете землю. И после этого вы владеете ею. И я задавал себе вопрос, вот как же так было? Просто на самом деле мы вот в нашем обществе потребления, ну, 100 лет мы жили в искаженных вообще ценностных, так скажем, моментах, когда нам навязывали такую ценность, чуть ли называю ее чуть ли не самой главной, это права и свободы человека. То есть через это культивировался индивидуализм, эгоцентризм, и мы все видим, к чему это привело, допустим, в той же самой России. Я сейчас не буду говорить там про Запад, тлетворный и все остальное, но в России у нас тоже проблема, проблема семьи, у нас 80% разводов.
Да? Вот это и есть наша тема, как узнать того человека, с которым ты проживешь жизнь? Как Ольгу вы нашли, Андрей? Как вы
Ольгу?
Узнали?
Вы знаете, ну, как я говорю, я стал многодетным в те самые пресловутые 90-е. Мы с Ольгой стали многодетными родителями в пресловутые 90-е, когда, ну, так было очень сложно жить вообще у нас в стране. И поэтому, как обычно, компании пригласили, она приехала, я увидел девушку,
и?
Девушка посмотрела на меня своими большими глазами, у меня произошла какая-то искра, и был нюанс, потому что я так, как это сейчас принято говорить, мой друг, и который, в принципе, знал ее до этого и участвовал в ее приглашении, он подкатывал к ней, да, там, ну, то есть, по крайней мере...
Как это сказать
она
по-русски?
Его, да, она его очень сильно привлекала, да, и, соответственно, а я-то парень, выросший во дворах, для меня пацанское это важно, и поэтому я несколько там дней... уже искра-то пробежала, я ему говорил, ну ты как вообще планируешь какие-то отношения с Ольгой-то дальше? Он как-то вот так вот все говорил, ну вот пока не знаю, там все. Я говорю, слушай, если, говорю, ты не будешь как-то активно проявляться, то тогда я ей позвоню.
А почему вы с ним советовались?
Ну, потому что, я еще раз повторю, это девочки не поймут, мальчики поймут.
А, то есть своя иерархия,
это,
да?
Это пацанское, пацан сказал, пацан, я не могу.
А он первый, да?
Да, он как бы вот говорил, что вот я просто знал, что они были раньше, и я не мог через его, так скажем, хотя у них не было никаких отношений.
То есть, ну, нравилось.
Он собирался тоже строить с ней отношения. Она ему нравилась. Но активности не было, и я его провоцировал. Говорю, ты либо давай сам, либо я буду. И когда вот он мне сказал, если хочешь, пожалуйста, да, я сказал, ты точно без обид? Он говорит, без обид. Ну, тогда я позвонил своей Ольге, сказал, что ей звонит волшебник изумрудного города, ну, и там дальше началось наше взаимоотношение. Она мне, по крайней мере, говорит, что я сразу поняла, кто мне звонит, потому что у нее тоже искра пробежала.
Представляете, какой ужас, вот мы с Леной поймем, да, мы сидим и ждем, позвонит он нам, вот, которому искра, а он договаривается со своим другом, не будет ли это некорректно? Ужас.
Да?
Из-за этого может не сложиться ответное чувство.
Ну, из-за этого вот у нас, да. И я вот не договорил, когда рассказывал про заповедь Божию. И у меня всегда возникал вопрос, как уже воцерковленного человека. Но ведь мы же жили как общество. Это вот мы сейчас до жизни такой докатились, что мы нормальные семьи не можем, ну, по крайней мере, так скажем, чтобы они у нас там все были хорошие, да, там крепкие, там, многодетные. А ведь до революции у нас все семьи практически такие были, да. И ведь я знаю, что там не было вот этих вот искр, да.
Там родители.
Там родители договаривались. Быть. И как потом возникало... Вот как же эти семьи потом долго жили, крепко жили, создавали семьи, внуки, рода были, да? Ну вот, понимаете, вот тут я согласен с батюшкой, который сказал, что любовь — это не страсть. Вот эта искра — это страсть. Угу. То есть, ну, по крайней мере, для себя я это понимаю так. То есть, когда все-таки физиология берет верх над какой-то духовной глубиной в человеке.
А у вас, у вас были моменты, когда вы свою искру гасили? Вот как отец Стахи говорит: нет, это не то, я сейчас, значит, дальше пойду выбирать. Как это сделать? Я не очень понимаю, как, может быть, как девочка. Вот слушайте, возникло чувство, а потом отец стоит и говорит: а, оно там, не будет условий, оно потухнет. Тухло?
Так в основном девочки же бросают.
Конечно, да. Не, ну, всякие, да, нет.
Ну, тухнет?
Сложные там взаимоотношения. Все же мы помним, первая любовь, которая была, она редко у кого она не тухнет, да, то есть она все равно как бы тухнет. Вот это вот влечение к представителю противоположного пола, да, то есть, которое в нас заложено Богом. Вы же помните, что он сказал Еве после грехопадения, да, что он сказал Адаму. То есть там вся эта физиология, она как бы заложена Богом уже была в нас. И поэтому в этом нет ничего плохого. Плохо то, что происходит потом, когда человек, как правило, сейчас меня мужики закидают тухлыми яйцами, но когда человек, там, мужчина, отказывается брать на себя ответственность за семью, когда вот эта вот искорка, как ему кажется, тухнет, вот это вот влечение, то есть все то, что он хотел увидеть в человеке противоположного пола, он уже как бы, вот эта вот интрига уже закончилась, и тут уже наступает как раз период вот этого взросления, когда человек должен понимать, что счастье-то не в том, не вот в этом первом миге. Это как вот, вы знаете, как у нас у православных период неофитства, да, то есть когда для тебя восприятие православия, оно такое, везде чудеса, и там чудеса, и здесь, ой, посмотри там, что случилось, вот чудо какое произошло. То же самое и в семье, да, то есть вот, вернее, в отношениях, не в семье, в отношениях, да, то есть вот происходит это вот, искра, пламя, да, оно вот как бы взорвалось, оно что-то зажгло. Дальше начинаются отношения, любовь, как мы это называем, там, морковь. Я даже написал как-то у себя в телеграм-канале, да, что страсть — это не любовь. Страсть — это только первая ступенька к любви. А вот дальше сможем ли мы ее вынести, сможем ли мы ее преобразовать в любовь,
вырастить.
От нас зависит. Но мы больные люди сейчас, да, вот в наше время. Поэтому вот хотелось бы, и обратившись к слушателям, которые нас будут слушать, послушайте вот отца 9 детей, который прожил в браке 30 лет, да. У нас же тоже сложные были взаимоотношения. Могу сказать, что у нас всегда в семье были простые взаимоотношения, да, там и с Ольгой, и с детьми, всякое было, но... Понимаете, вот мне вообще, я часто это говорил в различных интервью, мне вообще непонятно, как люди без Бога живут, потому что если нет Бога, вот вылить все то, что в тебе копит, вот этот эгоцентризм, который воспитан, ведь, как я говорю, семья – это война гордынь. Это, ну, гордыня мать всех грехов. Соответственно, человек грешен по сути своей, и поэтому никуда это не деть, они все равно будут сталкиваться между собой, да. И преодолеть вот эту гордыню или вот эту войну гордынь без духовного отца, без святоотеческих учений, без, тем более, Евангелия, я вообще не представляю, как люди могут жить, да. То есть я не хочу бросаться там, что они живут в аду. Хотя батюшка, отец Смирнов, Царство Его Небесное, так и говорил, да. Но это реально, без Бога люди вообще неизвестно, как живут, как можно вот эти конфликты, которые в семье возникают, разрешить без церкви,
Бога.
Без Бога.
Да,
конечно.
Все-таки лучше вернуться к теме передачи, потому что мы как семейные люди, нам, конечно, удобнее поговорить
мы об этом поговорим.
О семье.
Хорошо, да. Слушайте, давайте вернемся к моменту, когда Лена сказала: да, тухнет. Так, мы пытаемся понять, как опознать своего. То есть вот эта искра – это не опознание того, что это тот самый человек.
Я хочу поддержать еще отца Астахия в том, что он говорит о том, что надо дружить, вот много общаться и дружить. И вот действительно, когда ты общаешься с разными людьми, ты вырабатываешь такое в себе мерило небольшое такое, что тебе, для тебя приемлемо в поведении человека, и какие его ценности для тебя, тебе подходят, а какие нет. И вот это действительно спасает в каких-то кризисных ситуациях. У меня был просто случай такой, что мне сделал молодой человек предложение выйти за него замуж. Угу. И он мне говорит... А, нет, он не такое предложение мне сделал. Он мне говорит, давай мы будем жить, у нас будет большой дом. А он знал, что я хочу большой дом, много угу. детей. Он мне вот это все как предложил. Он говорит, да, здорово, а когда мы поженимся?
И ты спросила.
А, да, ну я, потому что для меня это просто естественно было. Я готова была за него замуж выйти вот прям вот завтра. А он мне говорит, никогда. Я говорю... Я даже не поняла, я говорю, прости, как, что? что, как это вообще возможно? Он мне говорит, ты знаешь, я не видел ни одной вот счастливую семью, которая вот они любили друг друга, потом они расписались, и все, и их жизнь стала другой. И я, говорит, не хочу, я хочу с тобой жить, рожать детей, но я не хочу связывать нас никакими вот этими обязательствами.
Какой интересный поворот.
Да, момент ответственности, и вот, о котором я говорил, когда мужчина не хочет.
И я ему говорю, что, прям вот никогда? Вообще никогда.
Ну, хоть честный человек вот, сказал, что никогда.
Да.
Чаще всего лапшу
и
на уши вешают.
Тут получается как? Пришлось рассмотреть, да, вот эту ситуацию под другим углом. То есть любовь любовью, а как ты вот сможешь жить вот в этой ситуации? Для меня это было прям...
То есть все-таки вот эта слепота не победила в тот момент, а трезвое мышление для тебя было...
Ну, я не могу сказать, что это прям легко далось. То есть, ну ладно, ну все, я пошла, и до свидания, и все, и больше никогда... Ну, и спокойно вот это пережил человек. Но ну, ты просто понимаешь, что ты в тупике, угу. что дальнейшее развитие никак невозможно. Что, как это вообще... Я говорю, прости, а я кем буду вот в этой всей ситуации? Ну, я буду матерью детей, а тебе я кем буду? И вот это вот, ну, и я просто в таком была шоке и ступоре, что, ну, пришлось отказаться, да, от этих отношений.
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему как-то так бурно, как выбрать спутника жизни, да, или опознать, или, в общем... Об этом будем говорить чуть позже. Я напомню, что в гостях у нас отец Астахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леоново, Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», и Елена Смоглюк, культуролог, мама семи детей, которая предложила эту тему. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио» и продолжаем в рамках клуба частных мнений обсуждать тему «Как выбрать спутника жизни». Напомню, что в студии у нас отец Астахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леоново, Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», и Елена Смоглюк, культуролог, мама семи детей, которых надо сейчас будет как раз выдавать замуж, а потом и женить, мальчики позже подрастут. И вот этот вопрос, да, который мы подняли в первой части программы, должна ли быть искра, но я так понимаю, что искра – это не показатель, что это тот самый человек, а тогда показатель что, Лена, как было с Лёшей, с мужем с твоим?
Никому не посоветую наш путь, честно скажу, потому что мы общались, дружили 7 лет. И когда мы перед венчанием, ну, проходили беседы с батюшкой, он нас спросил, сколько лет вы уже знакомы? Мы говорим, давно. Он говорит, ну, ладно, сколько? И мы говорим, 7 лет. Ребят, вы серьезно? Ну, вот этот путь я никому не...
А что плохого в этом пути?
Ну, слишком, мне кажется, мы...
Слишком хорошо друг знали.
Затянули.
Да, и затянули, и ошибок, наверное, на этом пути сделали много. И часто, к сожалению, приходится их... Ну, не то, что приходится их вспоминать, но они вспоминаются волей-неволей. И как ты думаешь, вот без этого бы обошлись спокойно?
Нет, подожди, то есть если бы сразу поняли, что вы друг для друга половинки...
Ну вот,
половинки,
к сожалению, наш, да, вот как раз почему, наверное, иначе? Я об этом, эту тему и поднимаю, потому что мы как раз сразу не поняли. И Лёше не хватило какого-то жизненного опыта, что ли, потому что он говорит, сам мне, вот мы с ним когда обсуждаем, он мне сделал предложение практически сразу, ну, через полгода, может быть.
То есть это ты наш... не совсем...
А дальше просто было непонятно, то есть предложение есть, а действий никаких дальше развития отношений не происходит. Но я как-то на это все посмотрела, так я думаю, наверное, что-то какая-то фигня. Наверное, все несерьезно. А он говорит сейчас о том, что мне никто даже не подсказал, вот не подсказал, как мне дальше поступать. Хотя девочки на это говорят, ты кино не смотрел, что ли? А он на это говорит, я какое-то, наверное, другое кино смотрел.
Ну, то есть, боевики.
Вот, ну, понимаете, тут мы упираемся в другое, что действительно вот этот сценарий, как это должно быть. Наверное, действительно, девочки воспитаны отчасти даже не мамами, а кино, поэтому им проще, они уже знают, как это должно быть. А мужчинам, притом мы еще, кстати, с другом с одним обсуждали, он говорит, да, слушай, я тоже не то кино смотрел, мне тоже было сложно.
Что сложного, отец Стахи? Сделал предложение, дальше сделать-то сложно, понятно.
Ой, можно я расскажу про брата сейчас прям быстро? Он очень долго, он нашел вот таки свою единственную неповторимую и очень долго планировал, как он сделает ей предложение. И он запланировал одно, потом получилось побыстрее, все как-то порешительнее, и он приходит, Лена, я сделал предложение. Я говорю, Дима, слушай, так рада, когда свадьба? Он такой, ой, подожди, я еще об этом не подумал. Я говорю, Дим, подожди, это не это, как это, подожди? Это вообще естественный ход. Нет, вот это оказалось не совсем неестественно.
Почему неестественно, отец Стахи? Что за проблема?
На самом деле, спасение утопающего – дело рук самих утопающих.
То есть барыши.
Есть стереотипы, что в глубокой какой-то счастливой древности мужчины делали предложения женщинам. Но, как уже Андрей рассказал, в глубокой патриархальной древности родители договаривались, если родители учитывали чувства своих детей и смотрели на них, то семьи были со стартом счастливым. Если родители не учитывали, то тоже, может, развестись и не получалось, но семьи были, увы, несчастливы долгие годы, если любовь в итоге не побеждала. Тем не менее, не было никогда в истории человечества ситуации, что именно мужчина должен делать предложение женщине, как-то ухаживать, как-то проявлять знаки внимания.
Почему это
Господь
так
говорит в Евангелии, просите и дастся вам. Вам что-то нужно, вы просите. Господь не говорит в Евангелии, есть тебе что-то надо, сиди и жди, пока тебе кто-то не предложит. Евангелие, оно абсолютно уникально и дает одну и ту же рекомендацию и мужчинам, и женщинам. Кто заинтересован, тот и действует. У кого больше сил, тот и действует. У кого больше решительности, понимания, тот и действует. Это не обязательно, что женщина должна идти и делать предложение. Но женщина может встать на выходе из храма так, может оказаться на полшага впереди по пути к метро, может выстроить ситуацию так, что все равно даже самый нерешительный молодой человек, ну, как экзаменатор, чувствует, что плавает его студент, а студент-то хороший, он ему будет наводящие вопросы задавать. Вот точно также, поэтому, дорогие барышни, не стесняйтесь, если вам нужен какой-то человек, то в зависимости от того, если вы совсем слабо поверхностно знакомы, ну, самые мягкие наводящие вопросы, если действительно человек за вами ухаживает, а дальше шагов не делает, то можно уже напрямую говорить. Какие планы? Давай подумаем, давай поразмышляем, давай в том числе, может, с практической точки зрения, да, там какие-то вопросы, там, жилищные, первые шаги какие-то. То есть это все можно поднимать и обсуждать. Не нужно стесняться, нигде Господь это не запрещает.
Вопрос, а почему мужчина сам, уже сделав предложение, эти вопросы не поднимает? Что его смущает? Что за смущение такое, что девушка должна проявлять активность? У меня, кстати, один знакомый мужчина сказал, счастья не будет. Почему? Потому что она его на себе женила.
Это
не то, что взяла и повела в ЗАГС. Она вот как раз наводящими вот этими вот раз-раз и организовала. И мужчина себя чувствует каким-то, как вот, как он, извиняюсь, процитирую, за рога и в стойло. А не будет потом у мужчины ощущения, что это не его решение, это не его желание?
люди должны друг друга дополнять, и вот Паисий Святогорец, хоть и монах был, но очень верное наблюдение для всех счастливых пар, что люди очень разные. И, возможно, эта разность совсем не такая, как тоже в книжках и фильмах, где решительный мужчина и хрупкая барышня, которая там как бы только виснет в его объятиях, а что может быть очень решительная женщина, которая как раз бывает очень хорошая, добрая, замечательная, умная, работоспособная, хорошо зарабатывающие молодые люди, которые не хватает. В том числе, ну, возможно, была там волевая мама, может, папа ушел из семьи, может, он не увидел правильного примера какого-то, да, что вот сложилась так ситуация, либо по личной интровертности характера, либо из-за каких-то вот, ну, семейных трагедий более старшего поколения, что у него нет этого примера. А растет девчонка в хорошей семье, растет девчонка, которая знает, как нужно сделать. Если кто-то рядом с тобой не знает, как, помоги. Да, если ты занимаешься человеком общим делом, а строительство любви – это общее дело, то ты не должен думать, ой, кто-то вот по ролям ты должен, твоя очередь вступать. Если ты так будешь относиться, то даже если ты до брака доживешь, то и потом начнет такая же дележка, вот это ты должен сделать, это ты, вместо того, чтобы друг другу помогать. Поэтому лучше заранее брать, и если ты видишь, что у молодого человека что-то не получается, подскажи, не обязательно делать за него. Но чтобы подтолкнуть его к этому, очень, тем не менее, слава тебе, Господи, полно ребят, которые, наоборот, все берут на себя, но зачастую тоже эта энергия не всегда это плюс, потому что кажется, ой, хорошо быть решительным. Если у тебя скорость ты можешь развить там на колеснице до 100 км в час, это очень хорошо, пока ты не впечатываешься в столб. Поэтому точно так же и решительные молодые люди, они очень часто и набивают себе шишки, делают ошибки, в том числе при попытке построить счастливый семью. То есть это не плюс и не минус, когда ты делаешь осторожно или ты делаешь решительно. Это просто свойство Божие, которое Господь распределил, а каждый человек, уже зная свои свойства, или тоже батюшка на исповеди тоже скажет: так, дружище, ты слишком резкий, притормози, а другому скажет: ты чего сидишь, молчи, иди, вот та девчонка, что-то с ней переглядываешься всю службу, иди ее пригласи. Да, батюшка тоже может подсказать, но для этого ему надо видеть ситуацию. Если батюшка о ней не подозревает, даже если ты у него будешь 10 лет исповедоваться, все равно он тебе ничего подсказать не может, потому что большинство батюшек чисто статистически непрозорливые старцы, им нужны вопросы, чтобы ответить.
Андрей, вам было бы комфортно, если бы Ольга в тот момент, когда вы, допустим, пацанские свои договоренности согласовывали, взяла инициативу в свои руки? Вот как бы вы почувствовали себя как мужчина?
Ну, мой случай, наверное, все-таки уникальный, как и у всех, да, как у Лены, как у батюшки. Поэтому я могу абсолютно точно сказать, что такого бы невозможно было. Потому что, наверное, поэтому и прожили 30 лет, что я почувствовал в ней человека, который не будет пытаться брать меня там в обиход и пытаться мной там каким-то образом манипулировать, да. Я хочу, пользуясь случаем, опять же сказать рецепт, потому что, ну, может быть, не эталонная у нас семья, да, но, тем не менее, такая крепкая, хорошая семья любящих супругов с большим количеством детей, которые тоже уже создают семьи в раннем возрасте. Я могу сказать, что вот мои два последних сына, они нашли себе супруг, жен нашли в интернете. Да, то есть, как ни странно, да, то есть, у меня сложное отношение к интернету, да, но, тем не менее, понимаете, они у меня, как дети, как сыновья в многодетной семье, решительные, ответственные, которые готовы брать ответственность за крепкую многодетную семью, но они искали в интернете, только не в тех, конечно, они искали модных, молодежных, различных чатах, а именно в православных искали себе целенаправленно жен, и не зная вообще, кто они, то есть просто познакомившись там, во-первых, проявляли настойчивость, эти девушки не соглашались там сразу с ними там как встречаться или еще что-то, то есть они проявляли настойчивость, но настойчивость была вознаграждена. Вдруг оказалось, что обе эти девушки последние, они дочки священников.
Ох,
Вот так, да.
И... По молитвам родителей, наверное.
Конечно, конечно. Вот, понимаете, мои сыновья не искали дочек священников ни в коей мере, да, но вот тем не менее вот так это произошло. И больше того скажу, вот Серафим нашел свою Серафиму, у нас семья Серафим и Серафима, да? Да. Дочка оказалась дочкой священника из Арзамаса, куда... Я сам из Нижнего Новгорода. Я многократно там бывал. То есть жизнь могла нас соединить многократно до этого. Там куча общих знакомых. Мы, естественно, на службах всяких пересекались. Я, правда, лично с ним не был знаком, но потом, как выяснилось, мы пересекались. Но этого вот, как это принято, как Наталья, вы сказали, химии не возникало. Химия возникла, вот как ни странно, в интернете, да? То есть, но даже химии там не возникла. Там возникло знакомство. То есть повод для знакомства. Вот они познакомились. А потом они проявили настойчивость, чтобы все-таки встреча состоялась физически. Потом эти физические встречи состоялись, там, ну, естественно, период ухаживания, цветов и предложения, да, и свадьба, венчание. И вот, слава богу, вот я говорю, у меня уже 6 внуков. И вот это вот все-таки целомудренность, которая благодаря нашему духовному отцу, там, ну и нам, мы немножко, конечно, с Ольгой сыграли какую-то роль, она тоже играет очень большую роль. Она где-то, может быть, физиологически человека подталкивает к вступлению в какие-то взаимоотношения с противоположным полом, физиология. Но, с другой стороны, вот это вот правильное воспитание, заложенное духовником, правильных ценностей, оно дает ответственное к этому отношение. И мои сыновья, они ответственно вступали в брак. Они вступали не ради там, физических отношений, а вступали именно для того, чтобы создать семью, крепкую семью.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему выбора спутника жизни, как это сделать, на что опираться, на какие критерии. В гостях у нас отец Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леонове, Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», и Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама, которая задала этот вопрос. Лен, я вот понять не могу, в чем все-таки твой вопрос, что тебе непонятно? Вы же с Лешей все прошли. Кстати, ты подтолкнула, насколько я знаю. Ты даже поставила срок, когда вы дойдете до ЗАГСа.
Нет, 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 это уже было после предложения.
А я и говорю после предложения.
Да, 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 нет, но у меня, ну, я... решительный человек, и для меня проявление вот его серьезности, его намерений, конечно, было в сроках, да, то есть неделю я попросила, что если он серьезно решил на мне жениться, то у нас есть неделя на то, чтобы подать заявление. Если мы в эти сроки не укладываемся, то мое согласие аннулируется.
Отзывается, тогда. Да?
Да, и он попал, конечно же, поехал в последний день и попал в санитарный день. В ЗАГСе позвонил Лена. Я говорю, ну ладно, что уж прям.
Один день отсрочки.
Ладно.
А почему он без тебя поехал?
Он поехал все вот это узнавать, там чего и
на
как.
Разведку.
Да, 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 да. Там же еще надо было что-то оплатить, вот эту госпошлинку, угу. Что-то такое. В общем, поэтому он первый поехал, а потом уже мы вместе поехали.
Так, а химия? Где у нас химия?
Где химия, я не знаю, потому что... Когда я брату тоже вот в разговоре сказала, что я Лёшу люблю с каждым днем все больше, он говорит, значит, ты его с самого начала не любила, иначе это невозможно. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я хочу, ну, я просто поняла в какой-то момент, что я уже плохо себя представляю вот без него, и я, ну, не понимаю вообще, как вот дальше, да, если либо мы вот так же и колготимся всю жизнь, да, непонятно какая, ну, дружба, да, ну, вот что-то мы как-то уже застопорились. Ну, либо нам надо расходиться, идти искать уже мужа и жен, да, да, либо нам уже надо как-то определяться.
Определились.
Но уже жизнь, да, без него мне уже как-то не виделось. И сейчас-то не видится ни дня.
В чем тогда вопрос? Я понимаю, что мы опираемся на вопросы Жени, Лили и Любы, наверное, уже, да? Третьей дочки. Вопрос-то в чем?
У нас просто много девчонок, конечно, вокруг, которые ищут, и ищут активно. Они говорят, ну как, где искать, как искать, да, как узнать. И ребят-то у нас тоже много. Вот особенно Лёшины друзья даже есть, которые еще не смогли найти вторую половину. И вот как?
Вот как?
И в чем вопрос-то? Ну, вот вопрос в том, что действительно это необходимость, да, такая, найти. И все-таки вот... Ой, я даже не знаю, вот как... Вот можем мы до последнего уповать на химию, потому что девчонки часто говорят, что вот и этот хороший, и этот хороший, прям вот все, да? Я говорю, ну тогда в чем дело-то, почему не он? Потому что я знаю такие ситуации, что вот уже тоже колготятся там много-много лет. Угу.
Надо к домострою возвращаться. Надо возвращаться к домострою.
Выбирайте с Лёшей.
Да. Семьи договорились и поженили.
Да они не пойдут, Андрей.
Да я понимаю, я, конечно, сейчас шучу. Хотя, с другой стороны, в каждой шутке, да, есть доля истины. Потому что, ну, предки-то наши были великими предками. Они же так семьи создавали. Они же в Бога верили, они понимали, что вот я хочу там невесту из того рода, потому что родители хорошие, род хороший, и поэтому я хочу для своего сына счастья, и я поэтому иду сватать. И отсюда и семьи крепкие были, и рода
были.
И
уклад похожий, они же на все смотрели уже как взрослые люди, да, чтобы хотя бы похожий был стереотип, там семейные какие-то традиции похожие были, да, потому что иногда люди сходятся и вообще как на разных языках, как с разных планет разговаривают. Но все равно молодежь ищет химию.
Люди верующие и неверующие, они больше отличаются, чем люди далекие по родству. Сейчас водораздел происходит совсем по другой линии, потому что люди могут быть из одной семьи, но один верующий человек, другой нет. Угу. И он тебе родной брат, да, или человек, который твой единомышленник, он может быть ближе по духу. Поэтому, опять же, конечно, раз мы говорим на светлом радио «Вера», то надо искать среди верующих людей. Если кто-то из наших дорогих радиослушателей еще неверующий, приходите, как Господь сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и дам вам покой. Пополняйте ряды постоянных прихожан храма, становитесь по-настоящему верующими людьми, потому что верующие, как мы помним, апостол предупреждает, что бесы-то тоже веруют и трепещут, mm-hmm. а надо верить именно в любви к Богу. И действительно, Господь управит. Но, кроме того, опять же, вот со стороны девчонок разного возраста, не в смысле, там, которые старшеклассницы, особенно девчонки уже сильно старше, батюшки чаще спрашивают: «Батюшка, кого посоветуете?» Со стороны ребят спрашивают значительно меньше. Вот Елена рассказывает, что даже у ее мужа друзья интересуются. У кого же они интересуются? Вот как-то чисто статистически, я как священник вижу, что меня там спросил за месяц один парень и три девчонки. Как-то 3-1. Если бы хотя бы 3-3, понятное дело, батюшка не может в роли свахи выступать, но, по крайней мере, батюшка может сказать: присмотрись. Батюшка знает, люди чем занимаются, да, кто-то один человек там с высшим образованием, кто-то человек там в спорт погруженный целиком, кто-то человек, да, какой-то более простой. И, понятное дело, уже он может посоветовать хотя бы человека того же круга интересов. Почему я постоянно говорю о дружбе? Конечно, если у тебя самоотверженная любовь, основанная Евангелием, даже если вы люди совсем чужие, вы будете на этом держаться. Но поскольку мы все люди слабые, то надо, чтобы был вот этот фундамент. Общие интересы, общая дружба, общие даже те же самые хобби, да, это очень важно, потому что когда ты просел, когда ты устал, когда ты, увы, по множеству своих накопленных грехов на душе от Христа отделился, будет хоть что-то еще дополнительный вот этот страховочный тросик, которого, дай Бог, никогда не дойдет. Поэтому все-таки очень важно среди верующих людей искать и среди тех, с кем у тебя общие интересы.
А я хочу, я хочу немножко подискутировать с батюшкой, хотя, конечно, во многом я поддерживаю, просто хочу, опять же, на своем примере сказать. Ольга не была вот церковленным человеком. Я даже больше того скажу. Она считала себя православной христианкой, но в храм вообще не ходила, не молилась. Я в тот момент, когда мы познакомились, тоже сильно как бы вот я уже переживал период неофитства такого, да, и она мне сама рассказывала, что когда я молился, да, или там ездил в храм, для нее было это достаточно странным в первый период. Но когда она поняла уже, что я для нее ее дорог, она поехала домой, в Орехово-Зуево родители жили, и попросила маму, мама ходила в церковь, написать ей от руки молитву «Отче наш», чтобы выучить, чтобы быть со мной как бы так немножко на одной волне. Поэтому, с одной стороны, конечно, в идеале, чтобы люди были воцерковленные. Ну, где же их взять-то сейчас? У нас там 5%, а страну-то спасать надо. И нужно понимать. Ну, конечно, у нас страну нужно воцерковлять. Поэтому нужно донести до людей, что глупости говорить, что счастье в деньгах, в успехе, в смысле там какого-то карьерного роста, да, счастье в семье. Это же известная история, эксперимент в Америке провели, когда на протяжении 50 лет отслеживали людей в определенной локации весь их жизненный путь и задавали один и тот же вопрос, в чем счастье. И вот как раз они отвечали, когда были молодые, отвечали по-разному. И разными людьми стали они на протяжении 50 лет. Там были и бандиты, были и миллионеры, были и там художники, с учителя и так далее и тому подобное. Но через 50 лет все ответили одно и то же, что счастье в семье. Понимаете, вот нужно просто до людей донести, ребят, вы сколько бы денег не зарабатывали, сколько бы вы своей гордыни не пытались стягаться там с Господом Богом, ну да, вы проживете, да, вот вы знаете, сколько у меня друзей и знакомых, которые мне сейчас уже говорят: Андрей, слушай, ты когда в 90-х начал рожать, мы все крутили пальцем у виска и говорили: Андрюха, сейчас бы мог бы так стартануть, там, миллиард быть, там, и все с его мозгами, все, и он, а он бедный, там, бегает с семьей, там, занимается, там, все остальное. А теперь, говорит, прошло время, у нас деньги, у нас дома, а вот мы смотрим на твою семью и понимаем, что мы занимались ерундой, а ты занимался тем, чем нужно заниматься.
Самым главным, Лена, у нас уже финал близко, я тебе хочу дать слово, да.
А у меня нет ответов.
А по-прежнему?
По-прежнему, потому что встретила недавно знакомую девочку, ну, девушку уже там 20-25 плюс, так скажем. И она говорит: неужели я так и останусь одна? Вот, и она стоит, и вот, да, а я говорю: ну, я не знаю, я растерялась, и я говорю: ну, давай на Бога уповать. Ну, это слабое утешение, мягко скажем. А
почему?
Про еще одного знакомого мне сказали: вот он высказался по поводу семьи, а ему вообще слова не давали. Он в свое время семью не создал, а ему там 40 плюс. Вот человек по каким-то причинам не стал семейным. Но мы же можем предположить, да, какие-то причины. И несчастная любовь, и невзаимная любовь. Ну, что только, ну, вот химию ждал человек, я не знаю чего. Ну, вот почему-то это не сложилось, но... Батюшка нам четко сказал, что нет, Господь сотворил двух человек, и они должны соединиться. А как тогда? Ну вот как, что этим людям всем сказать? Вот я, честно говоря, просто...
Что? 40-летние девчонки ждут мужчин 40+. Потому что вот я помню за одну неделю, как подошли две девчонки, одной которой 20, а другой почти 40, и обе с одним и тем же действительно вот интонацией: батюшка, я неужели никогда не выйду замуж, причем девчонка в 20 лет это когда говорит, это мне так весело было, вот что она беспокоится об этом в таком возрасте, я так говорю, не беспокойся. Вот, но тем не менее, когда я смотрю на девчонок вот более старших, то, конечно, тут тот же самый ответ: семью можно создавать в любом возрасте. У нас преимущество, которое есть, медицинское, длительной жизни, возможность, что ты, когда растишь детей, тебе не обязательно опираться только на физический труд, да, что вот к 60 годам ты уже не можешь пахать поле, как пахали наши там предки. И наши предки тоже в 60 лет им было сложнее, чем там в 20 лет пахать поле. Но, тем не менее, сейчас, с учетом, что специальности есть, которые не на физическом труде основаны, есть возможность создать семью и значительно более позднем возрасте. И люди создают семьи, и за 40, и рожают, и воспитывают детей, и в том числе даже многодетные семьи. Это все реально. Но без Бога все равно ничего не получится. Поэтому как раз человек порой делает ошибки. Единственное, что может всегда помешать абсолютно любому доброму делу, это гордость. Гордость – это противоположность любви. Гордость, она тебе будет с самых разных сторон. Она будет: жди принца на белом коне, на белом лимузине, жди идеального человека, жди там человека, который вот будет 100% воцерковлен, жди человека, с которым у тебя 5 разных видов хобби пересекаются, а не только 3 из 5. Да? Все время, если ты будешь по гордости поступать, то ты упустишь все то, что даже если ты будешь молиться там ночами на камне, но при этом будешь гордиться, тебе Господь будет посылать людей, а ты их будешь как песок сквозь пальцы упускать. Поэтому тоже, если ты вот весь уже и молишься, и все рекомендации нашей передачи выполняешь, а все равно ничего не срастается, посмотри, может, есть вот этот элемент, который обязательно надо выкручивать, с ним ничего не срастется.
Отец Стахи, такое ощущение, что это математическое уравнение. Я как девчонка, 40+, могу ответить, что, ну, к сожалению, есть риск такой, что ты согласишься на какой-то вариант, потому что, ну, зачем я буду гордиться, да куда такая самооценка, а потом окажется, что это совсем не твой человек, потому что ты где-то себя согнула и сказала: ну, ладно, все-таки уже много лет, семью-то создавать надо. То есть, понимаете, такое ощущение, что за всю программу мы ответа не нашли.
Нет, а ответ в самом начале – дружить с кем? Если тебе за 40 лет, и ты с кем-то дружишь уже 20 лет, и ты знаешь все минусы этого человека.
А он женат. Уже давно. Нет, с кем дружили в детстве.
Все-таки, слава тебе, Господи, с одной стороны, очень плохо, что у нас много несемейных людей, а с другой стороны, для этих несемейных людей очень хорошо, что вокруг много несемейных людей. Поэтому возьми своих друзей, отсеки всех женатых, потом посмотри, если их недостаточно, то возьми, расшири свой круг общения. Почему? Вот твои друзья семейные, у них меньше времени, чтобы дружить, общаться, меньше времени на хобби, потому что они занимаются своими детьми. У тебя времени больше, поэтому помимо общения семейными друзьями, у тебя есть возможность путешествуй, езди, общайся, спортом занимайся, там, театром, музыкой, чем угодно. Находи себя, расширяй круг общения. И даже, опять же, как опять же в начале программы сказал, если вдруг Господь тебе не пошлет никого, с кем жениться, тоже это воля Божия будет на это, все равно ты будешь более счастливым человеком. Более того, не просто более счастливым в несчастье, а просто ты будешь счастливым человеком, потому что дружба – это тоже часть любви. Просто максимальная, конечно, любовь, она в браке, потому что это как союз Христа и Церкви. Апостол нам же выписывает. Поэтому в данном случае, когда я говорю, что гордость не должна мешать, то вот как тот пример, что 3 из 5. Нет, обязательно должны быть общие интересы. Обязательно ты должен знать человека и знать его минусы, недостатки, чтобы понять, смогу я их преодолеть. Смогу ли я, вот мне уже 40 лет, но еще оставшиеся там 40-50 лет потерпеть вот эти недостатки этого человека. Я уж его хорошо знаю со всеми недостатками. Протерплю, но вот раньше бы, если бы 20 лет я выскочил замуж, 70 лет я бы не протерпела. А сейчас оставшиеся 50, кстати, у меня вполне уже сил хватит с Божьей помощью.
Слушайте, ну отлично, я поняла, это отлично. Главный вывод, который, ну, я для себя в частности вынесла, это расширять круг правильного общения, правильных каких-то знакомств, связей и уповать на Бога. У нас час пролетел, поэтому я вынуждена завершать программу. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждали сегодня тему, как найти, как выбрать спутника жизни. Напомню, что в гостях у нас был отец Стахи Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леоново, Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», отец 9 детей, и Елена Смоглюк, культуролог, мама 7 детей. Сегодня все многодетные вспоминали, как они искали своих супругов и что бы они пожелали своим детям и знакомым, как этот процесс осуществить. На этом все, мы с вами прощаемся. Напомню, что программу «Клуб частных мнений» можно не только слушать, но и смотреть на сайте ВКонтакте, на нашей площадке «Радио Вера» и на сайте radiovera.ru. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире.
С Богом.
С Богом.
«Клуб частных мнений» на «Радио Вера».